Слово благодати представляет проповедь «Праздник Нового Завета». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
В Страстной четверг, в день воспоминания страданий, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, мне хотелось бы взять особенное время, специальное время для того, чтобы вместе с вами перенестись в тот вечер, в тот четверг перед арестом, перед распятием, перед голгофскими страданиями. Безусловно, в подвиге Иисуса Христа есть много очень ярких, чрезвычайно важных моментов, которые важны для всех. Мы можем говорить о Голгофе, мы можем говорить о кресте, мы можем говорить о допросе, который был у Каиафы, мы можем говорить о суде, который был у Ирода, мы можем говорить о приговоре, который вынес Пилат, мы можем говорить о воинах, которые смеялись над Иисусом Христом, мы можем говорить о женщинах, которые стояли там, мы можем говорить о учениках, которые разбежались, мы можем говорить о завесе в храме, которая разодралась надвое. И каждый из этих аспектов достоин самого пристального внимания, достоин того, чтобы мы действительно восприняли его как то, чем мы живем, чем нам нужно жить. Но сегодня я хотел бы взять специальное время для того, чтобы попробовать вместе с вами воссоздать ту атмосферу, которая была на последнем вечере, которая была в тот вечер, когда совершился этот праздник, праздник Нового Завета. Очень интересен был этот праздник. Этот праздник начинался совершенно не как праздник Нового Завета. Он начинался как обычный еврейский праздник Пасхи. Но Иисус Христос из всей своей жизни избрал этот вечер для чего-то чрезвычайно важного. Он провел уже с учениками своими 3,5 года. И вот именно здесь, именно в этот вечер, именно после того, когда все было выстроено, когда все было сказано, когда все было сделано, когда все, что нужно было им увидеть, они уже увидели, и они были готовы для того, чтобы получить эту последнюю порцию знания. Для того, чтобы получить последнее сверхважное откровение. То откровение, которое Господь наш Иисус Христос говорит своим ученикам последний вечер. Иисус Христос в этот вечер сказал прямо, сказал определенно, сказал, не оставляя никаких сомнений, сказал о сути Евангелия, сказал о сути того, для чего Он пришел, сказал в самый последний, в самый важный момент, когда Он и ученики получили небольшое затишье перед большой бурей. Перед тем, как должны были открыться вот эти вот ворота и страдания, гонения, плевки, притеснения, гнев Божий, выражаемый в этом, валом обрушится на Сына Божьего. Давайте прочитаем эти слова в описании евангелиста Луки. 22 глава с 14 по 20 стихи. «И когда настал час, Он возлег, и 12 апостолов с Ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб, и благодарив, преломил, подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается». Этот рассказ Лука начинает с интересной фразы. Он говорит, «И когда настал час». Пасху праздновали всегда после захода солнца. праздновали, вспоминая то время, когда Господь в ночь перед тем, как народ израильский был выведен из Египта, сделал специальный акт, специальное особое чудо. Вы помните, люди должны были принести агнца, они должны были заколоть его, приготовить, обмазать косяки дверей кровью, для того, чтобы ангел-губитель, который будет проходить и поражать первенцев, чтобы он прошел мимо тех домов, где жили дети народа Божьего. Настал час, и настал вечер, но и не только настал вечер, но пришло время в Божьем календаре, пришло время в расписании Иисуса Христа для того, чтобы иметь эту очень близкую встречу. Встречу, на которой больше никто не присутствовал. На ней присутствовали только 12 учеников. Не так часто были такие минуты. Если вы помните, вокруг Иисуса Христа и учеников всегда кто-то был. Во-первых, были толпы народа. Во-вторых, даже тогда, когда не было толп народа, были женщины, различные приближенные люди. Было 12, было 70 учеников. Был более широкий круг. Иисус Христос собирает самый узкий круг. Собирает 12 учеников, которых Он тренировал, которым Он посвятил все свое время, всю свою жизнь, вот эти 3,5 года здесь на земле. В этой истории, конечно, чрезвычайно много ярчайших и важных фактов. И сначала давайте посмотрим на общий фон. Я его назвал так, это печальная Пасха. Атмосфера, когда мы читаем вот то, что происходит здесь вот с первых стихов, сразу вводит нас в какую-то обстановку грусти. Для учеников эта Пасха была действительно довольно необычной. Это была уже не первая Пасха с Иисусом Христом. Они провели несколько времени, и описано здесь несколько Пасх, которые ученики проводили вместе со своим учителем. Но на протяжении последнего времени, на протяжении последних нескольких месяцев, их учитель постоянно говорил о своих страданиях и своей смерти. Они по-разному пытались реагировать на это. Вначале они пытались отговаривать его, чтобы он этого не делал. Апостол Петр преуспел в этом деле. Потом они пытались игнорировать это, вести себя так, как будто они не слышали этого. Потом, через еще определенное время, когда ученики понимают, что действительно Христос постоянно возвращается к одной и той же теме, они, возможно, надеялись, что, может быть, вдруг что-то изменится. И, пожалуй, наверное, самый лучший элемент для того, чтобы что-то изменилось – самое лучшее время была Пасха. Пасха – это время торжества. Пасха – это праздник освобождения, это праздник победы. Но не здесь же говорить о поражении, не здесь же говорить о страдании, не здесь же начинать снова возвращаться к той же самой теме. Иисус Христос, обращаясь к Своим ученикам, начинает говорить именно об этом. И когда настал час, Он возлег, и 12 апостолов с ними, и сказал им: «Очень желал я есть с вами Пасху сию прежде моего страдания». Иисус Христос начинает свой разговор с того, что сразу дает им знать, все остается на своем месте. Страдания не отменяются. Они должны прийти. Он ясно говорит, что это последняя Пасха. Это уже конкретнее. Он говорит, что должно мне пострадать. Он говорит, что да, я буду предан в руки язычников. Но кто его знает, может быть, когда состарится. Может быть, когда какие-то катаклизмы глобальные здесь произойдут. И, в общем, нам не так страшно будет это воспринимать. Каждый человек живет и знает, что когда-то придется болеть, когда-то придется умереть. Но люди не хотят эту мысль близко к себе держать, потому что, ну, это когда-то произойдет, это далеко где-то. Возможно, что-то подобное у учеников было. И Христос здесь им очень ясно говорит, это последняя Пасха. Это добавляет грусти, добавляет печали к этой истории. Основная грусть еврейской Пасхи была совершенно в другом. И Иисус Христос касается здесь именно этого вопроса. Для того, чтобы нам понять суть того, что говорит Иисус Христос, нам нужно понять печаль еврейской Пасхи. Со времен вавилонского пленения абсолютно каждая еврейская Пасха была нераздельно связана с печалью. От печали невозможно было избавиться. Причина в следующем. Пасха очень тесно связана с Божьим заветом. И когда евреи понимали о том, что они празднуют Пасху, они празднуют освобождение народа израильского из Египта, после которого сразу же был заключен Богом завет с народом израильским. И они очень ясно понимают, что завет этот ими нарушен. И что со времен того, когда они были взяты в плен, они несут на себе проклятие нарушения завета. У них нет государства, у них нет народа. Их захватили язычники, правители их наполовину язычники. У них оскверненная система служения. И поэтому каждый еврей, празднующий Пасху, он не мог не вспомнить того, что, несмотря на верность Божию, с ней рядом шла неверность израильского народа. Давайте вернемся туда, в то время, для того, чтобы понять, о чем идет речь. Этот четверг, этот вечер перед тем, когда Иисус Христос был предан, когда Он был взят, когда Он был истязаем, судим, мучим, прибит ко кресту, распят. Перед тем, вот этот вечер, Он нес в себе очень важный элемент. Доминирующим элементом этого вечера был Новый Завет Иисуса Христа. Это был праздник. Христос из этого печального вечера вывел праздник. Он показал своим ученикам, своим ближайшим друзьям, Он показал, что в действительности то, что произойдет сейчас или скоро, в действительности, это не причина для печали. Это причина для самой большой радости, которая только может быть. Радости, которая по-настоящему, наконец, решит проблему. Проблему трагедии еврейской Пасхи. Евреи имели огромную привилегию быть участниками Божьего Завета. Сразу после того, когда евреи вышли из Египта, в скором времени, как только они остепенились, все разобрался Бог там с египтянами, которые гнались, разобрался с первыми испытаниями, которые были. И вот народ израильский приходит в районы Синайских гор, и вот там состоялся первый завет Бога с народом израильским. Исход, 19 глава, с 3 стиха. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевы. Вы видели, что я сделал египтянам? И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете мне уделом из всех народов. Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все слова сии, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Это заключение завета. В этом заключении завета есть несколько важных обстоятельств. Во-первых, Бог говорит о том, что есть завет, есть определенные его требования, во-первых. Во-вторых, есть ответ народа израильского. Моисей приходит к народу, передает слова завета, и народ отвечает: все, что было сказано, исполним. Завет заключен. Почему он был необходим вообще? Почему Богу нужно было о чем-то договариваться с людьми? Для чего вообще нужен был завет? Дело в том, что после того, как человек восстал против Бога, Божья святость и Божья справедливость неумолимо требовали наказания. Они требовали изоляции, отлучения человека от источника жизни, и они требовали поражения его. И вот тогда, для того, чтобы спасти человека, по своей огромной милости и любви к человеку, Бог начинает план искупления. Бог запускает его в действие. Этот план был давно Богом запланирован, создан был давно, еще до основания мира написано. Но он был запущен в действие в тот момент, когда человек согрешил. Вот тогда, когда человек согрешил, Бог говорит, открывая этот план, он обращается к человеку со своим первым заветом. этот первый завет, он не был полностью в завершенной форме представлен, но он представляет собой определенный завет. Третья глава книги Бытия, 15 стих. Бог обращается к змею, к дьяволу, который соблазнил человека. Он говорит по поводу того, что он, Бог, будет делать с людьми, что однажды семя жены способно будет поразить дьявола. «И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пяту». Завершается первый завет. Этот завет, он был абсолютно односторонним, это просто Божья декларация. Бог просто говорит людям. Этот завет, в общем-то, не был нужен столько Богу, сколько людям, сколько миру, сколько творению. Почему? Потому что все творение наблюдало, все творение требовало возмездия. И Бог говорит: подождите, есть план. И Божий завет – это провозглашение всему творению, миру духов. У меня есть план, у меня есть завет, у меня есть обоснованная форма действия. Я сейчас достигаю определенной цели. У этого завета было несколько выражений. Немножко позже был заключен завет с Ноем. 9 глава книги Бытия, мы не будем останавливаться на этом завете. Я хотел бы остановиться на другом завете, более конкретно касающемся вот этого завета, о котором мы уже говорили. Это завет с Авраамом. 12-15 главы книги Бытия показывает завет с Авраамом. «И сказал Господь Аврааму». Значит, это уже после того, когда совершилось грехопадение, после того, когда был потоп, после того, когда была проблема Вавилонской башни, которую они пытались бросить вызов Богу. После всего этого Бог начинает более конкретный процесс. Он конкретизирует то, что Он делает, и начинает заключение завета. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Этот завет был повторен и формально представлен в соответствии с существовавшими тогда обычаями в 15 главе Бытия, 18 из 15 главы. В этот день Господь заключил завет с Авраамом. Там была специальная церемония совершена, были рассечены жертвы, положены по обеим сторонам. Не Бог с Моисеем, с Авраамом прошли поселение, а Бог только прошел. То есть это был Божий, опять-таки, односторонний завет. Бог опять провозглашает: я избрал Авраама для того, чтобы с ним и через него конкретно продолжить свой план искупления человечества. Божья святость, мир духов требует уничтожения человека. Все трепещет буквально. Почему? Потому что человек согрешил. Человек бросил вызов Богу. Человек продолжает жить, махая кулаком в небеса. Человек своей сутью, утверждая свой самоцентризм, постоянно, каждый день требовал Божьего града, Божьего огня, серы с неба, которая могла бы испепелить человечество. Но Бог говорит: я конкретизирую свои действия. Вот есть у меня человек. И через этого человека, через него я с ним заключаю завет. Здесь мое определенное дело, определенный план. В книге Исход Бог заключает завет с народом израильским. Если вы внимательно прочитаете, что Бог говорил Аврааму в 15 главе книги Бытия, Бог ему там сказал, что народ, который от тебя произойдет, он на 400 лет будет в плену. И вот после того я выведу его из плена рукою могущественную, и вот после того я заключу завет с народом. Это был заключен завет с человеком. Неоднократно, когда Бог является к Моисею, когда Бог является к народу израильскому, Он говорит: я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я Бог вот того завета. Я тот Бог, который осуществляет здесь на земле определенный план, определенное действие. И вот, наконец, свершилось. И вот, наконец, исполнились все эти 400 с лишним лет. Наконец, Бог вывел народ израильский из Египта. Наконец, состоялась встреча у Бога с лидером, с предводителем народа израильского Моисея. И Он говорит им, 5 стих 19 главы, «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете у меня уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством, священником и народом святым». Что Бог делает в результате завета? Целью завета является то, чтобы эти люди стали уделом Божьим. Вот то, что было потеряно в Эдемском саду. Вот то, против чего восстал человек, когда человек пошел с дьяволом, когда человек восстал против Бога, люди перестали быть Божьим уделом. Они стали уделом ада, уделом гнева Божьего. И он говорит, вот теперь я произвел множество дел уже. Я вывел вас, взял из Египта. Это вообще неслыханное дело. Я привел вас, и вот теперь требуется только немножко. Я был верен. Посмотрите, сколько много я сделал. Я буду верен. Теперь требуется одно. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, вот тогда будете моим уделом. И тогда будете у меня царством, священником, народом святым. Это цель завета. Когда мы немножко дальше будем читать о Новом Завете, этот Новый Завет имеет ту же самую цель. Иеремия 31 глава 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и дальше что? И буду им Богом, они будут моим народом». Вот почему нужен завет. Вот почему Бог заключает завет. Вот почему Он развивает шаг за шагом взаимоотношения с человеком, для того, чтобы приобрести их себе, для того, чтобы снова были вот эти родственные, простые, теплые взаимоотношения между народом и Богом. Итак, мы описали Божью сторону завета. Это было величайшее проявление Божьей милости, величайшее проявление Его верности. Но в этих заветах была еще и человеческая сторона. Суть этого завета, заключенного вот тогда на горе Синай, заключалась в том, что если вы будете слушаться, если вы будете согласны с тем, что вы сами приняли, если вы будете подчинять свою жизнь этому. В этом-то и заключалась глобальная проблема народа израильского, что они никогда не были послушны. Они заключили завет, они пообещали Богу, и с тех пор, если вы прочитаете книгу «Исход», 19 глава «Заключение завета», 20 глава «Бог дает 10 заповедей», дальше до 24 главы Бог объясняет Моисею дополнительные всякие детали разные, связанные с богослужением. 24 глава поднимается 70 старейшин народа израильского на гору и официально заключают церемонию, проводят там на горе церемонию принятия завета, подтверждение этого завета, своеобразная ратификация вот этим органом управления народа израильского. После 24 стиха главы до 32 главы Бог дает Моисею закон. Народ израильский находится внизу. И в 32 главе посмотрите, что происходит. Народ собирается и говорит, слишком долго его нет. Аарон, вылей нам тельца золотого. Народ начал нарушать этот завет сразу. Еще он не отошел от того места, где он получил этот завет. И так было всю жизнь. Бог терпел, очень долго терпел. Сначала Северное царство очень конкретно и категорично потеряло привилегии завета. Потом Южное царство точно так же потеряло привилегии завета. И поэтому печаль наполнила Пасху. Поэтому всякое воспоминание о том освобождении обязательно несло с собой вот эту грусть, пренебрежение Божьим заветом. Восьмой стих. Моисей пришел, сказал народу, и весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. Этого-то как раз они не сделали, и завет был разрушен. И все привилегии завета потеряны. И народ не стал народом Божьим, и Бог не стал их Богом. И вот то, что Бог начал, вот там еще в Едемском саду, не было выполнено. Пророки постоянно об этом говорят. Вот почему важные пророки, большие и малые пророки, они постоянно возвращаются к этому. Они говорят, где завет разрушен? Где завет потерян? Вы были неверные, вы пренебрегли заветом. один из таких текстов, Иеремии 34 глава 17 стих. «Посему так говорит Господь, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявлю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, отдам вас на озлобление во все царства земли и отдам приступивших завет мой». И не устоявших слова завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое, пройдя между рассеченными частями его. Князи иудейских, князи иерусалимских, евнухов, священников и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки враговых, в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Заметьте, как категорично говорит Бог здесь. Он говорит, вот точно так, как вы не объявляли свободу брату своему. Что это значит? По закону они должны были в юбилейный год, в седьмой год и в юбилейный год объявлять свободу всем тем, кто попал в рабство из их народа. Но они этого не делали. По закону они должны были оставлять землю непаханной каждый седьмой год. Они этого не делали. По закону они должны были 23% из того, что они зарабатывали, жертвовать Богу. Они этого не делали. По закону очень много всяких разных обстоятельств служения и верности в Иерусалиме, в храме и так далее. Они этого не делали. И Бог теперь говорит, я теперь объявляю вам свободу. Что это значит? Он говорит, я снимаю защиту с вас. Я теперь даю свободу мечу. Даю свободу моровой язве, даю свободу голоду, даю свободу озлоблению всех царств земли. Бог говорит, вы нарушаете завет, я снимаю с себя обязательства, и я отдаю вас на произвол судьбы. Завет был нарушен, Израиль был взят в плен. И это продолжалось до времен Иисуса Христа. Хотя через 70 лет народ вернулся на короткое время. Но в этот период, во-первых, так независимость не была восстановлена. Во-вторых, это был очень короткий период, после которого пришли греки, после которого пришли римляне. И во время Иисуса Христа эта земля попиралась язычниками. Вот почему Пасха была печальна. Теперь давайте посмотрим на то, что говорит Иисус Христос на фоне этой печальной Пасхи. Во-первых, Он объявляет Новый Завет. Это очень интереснейшее явление. Новый Завет в Библии – это такое богатое богословское понятие, от которого зависит непосредственно жизнь каждого из нас, дорогие мои. Наша с вами жизнь в огромной степени зависит от того, знаем ли мы Новый Завет, являемся ли мы частью этого Нового Завета, является ли он основанием нашей жизни. Еще много лет до того, как это произошло, сразу после того, когда была потеряна независимость израильского народа, Бог объявляет о Новом Завете. Иеремия 31:31. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». В тот период времени, когда Иудея отвергает Бога, когда вавилоняне приходят и захватывают всех, все остатки народа Божьего, в этот период Бог сообщает всем, Его план искупления не нарушен. Бог говорит, несмотря на то, что вот эти несколько заветов, которые были предложены, несмотря на то, что они провалены, несмотря на то, что народ неверен, несмотря на все это, у меня есть план. Я продолжаю действовать в соответствии с этим планом. И имя этого плана – Новый Завет. Очень удивительное явление. Он говорит о других заветах, и он сравнивает их с Новым Заветом. Он говорит, Новый Завет – это радикально новое явление. Явление, которое абсолютно отличается от всего того, что было раньше. Его отличие заключалось в перемене сердца. Он говорит, проблема была в следующем. Завет был заключен. Я его гарантировал, я был верен, я делал даже тогда, когда ни сотни лет не делали. Но в конце концов Божья справедливость требует, чтобы все это пришло на свои, так скажем, правильные основания. Он говорит, теперь Новый Завет имеет совершенно другую структуру. Его суть заключается в том, что люди, которые станут причастниками Нового Завета, люди, которые станут, заключат Новый Завет, или я вовлеку их в этот Завет, я построю с ними взаимоотношения, эти люди, они будут верны. Эти люди не будут отпадать. Эти люди не уйдут уже. В этом уникальнейшее качество Нового Завета. Он дальше объясняет, 32 глава этой же книги, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет». В отличие от всех тех, которые были не вечны, которые со стороны Бога были вечны, но со стороны людей постоянно нарушались. «Заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, так же, как и было, чтобы благотворить им. И страх мой, вот это новый элемент, страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». В том завете все понятно. Я точно так же не отвращался от них. Но они отступали без конца. Вот теперь будет новый, абсолютно нового качества. Не просто еще один, такой, как уже было много. Абсолютно нового типа завет. В соответствии с этим заветом я не буду отступать от них, я буду продолжать быть верным. Но теперь будет новый элемент в том, что я вложу в их сердцах страх мой. И этот страх, он создаст в них естественное влечение ко мне, что они не будут отступать от меня. Удивительнейшее явление, Новый Завет. В другом тексте более подробно. Тоже из пророков, из того же времени примерно, немножко более поздний текст. Бог обращается к Израилю через пророка Иезекииля. Говорит опять о сути Нового Завета. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать». И выполнять. Это удивительнейшее явление, которое было показано в Ветхом Завете, было показано пророками как решение этой глобальной проблемы. Проблемы того, что Бог хочет спасать людей, Бог хочет приобрести народ, а народ бежит от него. Бог заключает с ним завет один, второй, третий, а народ попирает этот завет. Народ только не успел, Бог заключить этот завет, только не успели они провозгласить, что будем верны, сразу же побежали в сторону. Сразу же прелюбодействует, это духовное прелюбодеяние, о котором постоянно говорят пророки. Все книги пророков наполнены этими судами Божьими и предупреждениями за это. И вот здесь уникальнейшее явление. Бог решает эту проблему. Это такая ценность, это жемчужина в Ветхом Завете. И вот Иисус Христос выжидает момент. Последняя вечеря. Последний узкий круг, атмосфера доверия, атмосфера вот этой внутренней, близкой такой группы, которая провела 3,5 года. И он обращается к ним и говорит, Новый Завет пришел. Пришло глобальное решение этой грусти. Пришло решение этой печали Пасхи, которая была постоянным спутником каждой Пасхи. Он говорит им, Бог контролирует ситуацию. И взял хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сие чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Вот что значил этот вечер. Вот почему Иисус Христос говорил, я так желал есть эту Пасху с вами. Потому что на эту Пасху у меня припасено для вас сверхважное известие. На эту Пасху я хочу вам открыть самое важное. Я объявлю вам о Новом Завете. Бог инициировал все заветы. Заветы не были инициированы человеком никогда. Все, что человек делал, он постоянно бежал от Бога. завет всегда был инициирован Богом, когда Бог находил человека, и Бог заключал с ними завет. И даже после того, когда они видели чудеса, когда они пережили освобождающую силу, когда Бог вывел их чудесами из Египта, даже после этого они сразу же выливали себе золотых тельцов. Божья любовь была проявлена не только в том, что Бог инициировал первый завет. Даже после этих многочисленных падений и отступлений, Бог говорит: я продолжаю действовать, я продолжаю искать, мой план не разрушен, мой план не зависит от падений человека, мой план не зависит от этих порочных сердец, мой план будет осуществлен. Я начал эту программу не для того, чтобы попробовать, может повезет. Я осуществлю ее. И в этот момент, когда ученики страдают о том, что Христос будет предан, и будет поруган, и будет убит, Христос с торжеством им говорит: это новый завет в моей крови. Это решение, это колоссальнейшее событие, которое вас ожидает. Вот почему для этого нужна была вот эта узкая группа, узкий круг. Это Божья инициатива, которая всегда отражает Божью любовь. Эта инициатива далеко не полное отражение Божьей любви. Давайте посмотрим на основание этого завета. В чем оно заключалось? Основание. И взял хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря: съесть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Когда Иисус Христос взял хлеб, по еврейскому обычаю он должен был сказать следующие слова. Он должен был сказать: сие есть хлеб печали, который ели отцы наши в Египте. Это был обычай такой. Весь пасхальный ужин был расписан на специальные церемонии, специальные слова нужно было говорить в специальный момент. И вот в этот момент, когда брался хлеб, когда он преломлялся, этот момент был посвящен тому, чтобы вспомнить хлеб печали, вспомнить то время, когда народ израильский был в рабстве египетском, и когда Бог своей рукой, своей силой освободил этот народ. В этом был праздник, в этом было торжество. Но вдруг Иисус Христос берет этот хлеб, и вместо того, чтобы возвращать к той победе, он говорит об основании Нового Завета. Освобождение народа израильского от плена египетского стало основанием для Старого Завета, для Завета Божьего с народом израильским. И здесь Иисус Христос останавливает историю. Он говорит: все, Ветхого Завета больше нет. Он говорит: больше мы его не вспоминаем. Мы больше не вспоминаем выход из Египта. Мы сейчас вспоминаем новое основание для Нового Завета. Сие есть тело мое, которое за вас, вместо вас, на вашем месте предается. Потом он взял чашу и говорит: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Как мы уже говорили, в те времена заключение договора или заключение завета всегда было связано с принесением жертвы. Вот почему в 15 главе книги Бытия описание того, когда эти жертвы были рассечены и положены с разных сторон. Это был обязательный, неотъемлемый элемент Божьих договоров или договоров, которые заключались тогда. Празднование Пасхи, обетованное Богом или заповеданное Богом, оно тоже было связано с принесением агнца. Нужно было заколоть агнца, нужно было приготовить агнца. В самую первую Пасху нужно было помазать косяки дверей. Христос говорит здесь о жертве совершенно другого качества. Он говорит здесь не о жертве, которая напоминала, он говорил о жертве, которая будет действовать. Он говорил о заместительной жертве. Жертве, которая обладала колоссальной силой. Жертве, которая способна была запустить Новый Завет. Жертве, которая способна была дать жизнь испорченному сердцу. В этом основание Нового Завета. Автор послания к евреям подробно останавливается на силе и действенности жертвы Иисуса Христа, сравнивая ее с другими жертвами. Посмотрите, 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипачи кровь Христа, которую Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Как мы уже сказали, очень удивительнейшая жертва. Эта жертва вот здесь, в послании к евреям, отражает несколько очень важных моментов, которые касаются нас с вами сегодня. Я хотел бы, чтобы мы яснее понимали основание Нового Завета, немножечко остановиться на сущности этой жертвы. Во-первых, эта жертва названа здесь как жертва искупления от преступлений. Это жертва искупления, выкупа, заместительная жертва, жертва, которая приносит плату, которую мы должны были принести. Жертва, которая стала и заслонила нас. Этот Божий гнев, он должен был быть предназначен нам, но она взяла этот гнев на себя. И когда он говорит об этом искуплении, он, во-первых, говорит, что это искупление полное. Удивительнейшая вещь. Это не просто попытка искупления, а это искупление полное, в результатом которого не остается ни одного пятна, ни одного проступка, ни одного несовершенства. Ни одной неточности. Искупление полное. Евреям 10 глава 1 стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним». Бог говорит вот здесь через это послание, Он говорит, что других средств просто не существует. Как бы человек ни старался, сколько бы он ни делал, сколько бы он ни приносил, все равно что-то да останется. 14 стих этой же главы. «Ибо Он, Иисус Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Жертва Иисуса Христа, она единственная, являясь небесным решением, являясь выражением Божьего Сына, пришедшего на землю и взявшего на себя грехи и беззаконие человеческие, она совершает искупление абсолютно полностью. Совершенным делает освящаемых. У нас есть разные проблемы. У каждого из нас. Иногда они нам кажутся большими, иногда маленькими, иногда наши кажутся маленькими, проблемы людей кажутся большими. Иногда даже наши собственные проблемы в какой-то период кажутся такими большими, что ты придавлен ими. В какой-то период ты смотришь, ну и все так живут, и вроде кажется ничего. Так вот, что сделал Иисус Христос, независимо от того, какой проблемой, какую мы считаем, Он просто взял и совершенно полностью решил их все. Ну, по-другому не получается, других средств нету. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы создать фундамент, создать основание для Нового Завета. И очень важным условием этого основания было решение абсолютно всех проблем человеческого греха. Его жертва искупила всякий грех. Во-вторых, это искупление не только полное, это искупление вечное. Заметьте, как в нескольких текстах, несколько раз, Бог все время использует то же самое слово, возвращается к нему постоянно. 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел какое искупление? Вечное искупление». Вот в этом разница Нового Завета со Старым. В этом фундамент Нового Завета. Он не только полностью решил проблемы всех призванных, всех освящаемых. Он решил эти проблемы навсегда. Решение этих проблем, оно не зависит от вашего настроения. Оно зависит только от того, в завете ли вы или нет. Если вы часть Нового Завета, эти проблемы решены. Они решены навсегда. Вот почему Христос собрал учеников и говорит: не понимаете вы. Вы продолжаете стенать, вы не понимаете, что совершается самое важное. Совершается то, что даст вам фундамент, даст вам гарантию спасения, даст вам единственное возможное решение спасения. Спасение, которое не зависит ни от чего, не зависит от всех остальных элементов, оно зависит только от одного. Являетесь ли вы частью завета? 14 стих Евреям, 10 глава. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Кроме того, что это жертва искупления от преступлений, от грехов, это еще жертва очищения совести написано. Христос обращается к ученикам и говорит: «И взяв хлеб, благодарив, преломил, подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». За вас проливается это вы, ваша совесть будет очищена. 9 глава Евреям мы читали: «Но тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Искупление – это объективное решение проблемы греха. Это Бог уже больше не видит человека грешным. Почему? Потому что Христос понес его грех. Очищение совести – это субъективная сторона этого решения. Это когда человек понимает это. Когда для человека становится ясным, Бог больше не является судьей. Он друг. Это когда человек понимает, что все его мерзкие, ужасные, страшные грехи смыты. Это когда человеку уже нет необходимости прятаться, нет необходимости скрываться, нет необходимости выгораживать себя, нет необходимости пытаться оправдывать себя, что да нет, этот уж не такой сильный грешок. Он понимает: да, все грехи мерзкие и страшные. Я благодарю Богу, что Он смыл их все. Я торжествую во Христе, потому что кровь Его очистила мою совесть. Заметьте, есть здесь два элемента. Во-первых, жертва Иисуса Христа очищает нашу совесть от неправильных настроек. То есть она действует так, что совесть правильно реагировать начинает. Грех она называет грехом. То, что не грех, она не называет грехом. Она получает эту способность, она получает настройки из Священного Писания. Она настроена по Священному Писанию. И это становится возможным только в результате участия в Новом Завете. В Ветхом Завете невозможно. Заметьте, они изобретают без конца одну, вторую, третью, пятую, десятую, 613-ю заповедь. И продолжают быть потеряны. И после этого они пишут Мишну. И после этого они пишут Талмуд. Это книги за книгами, которые собирают, собирают, размножают и увеличивают количество всяких этих заповедей, которые бесполезны. Но человек, ставший участником Нового Завета, человек, который стал на основании Нового Завета, он получил вот эту очищенную совесть. Это совесть, которая чувствительна к Божьему Слову. Это совесть, которая видит, что добро и что зло. Это совесть, у которой есть инструмент, который поможет ей определить, где добро, а где зло. Это причастность к Новому Завету. Кроме того, жертва Иисуса Христа делает нас способными служить Богу живому и истинному. Очистит совесть нашу от мертвых дел, от этой суетности мира, от мировоззрения мира сего. Вот только в Новом Завете, только тогда, когда человек рождается свыше, только тогда, когда он посвящает свою жизнь ему, только тогда, когда он признает господство Иисуса Христа. Речь не идет о поддельном христианстве. Речь не идет о христианстве формальном. Это все Старый Завет. Новый Завет – это абсолютно полное принятие господства Иисуса Христа. Вот только тогда человек получает способность, что его совесть отрегулирована правильно. Она правильно понимает, где правда, где неправда. И вот тогда человек обретает способность служить Богу живому и праведному. Мы постоянно с братьями нашими в церковном совете, когда мы собираемся, мы анализируем церковь, мы думаем, в чем наша ответственность, что нам делать для того, чтобы служение церкви совершалось правильно. Как это ни странно, Это должно бы быть ясным давно, с пеленок, как говорят, или с самых азов христианства. Но нам все яснее и яснее становится один факт. Если у человека невозможно ясно определить признаки Нового Завета, причастности к Новому Завету, признаки жизни с Иисусом Христом, он не может быть ни при каких обстоятельствах, ни в каких формах служителем Иисуса Христа. Ни в каких. Ни в общих, ни в индивидуальных, ни в заметных, ни в незаметных. Он просто не может. Инструмента, который должен служить, нет, не существует. Он только сам себе служит. Он только служит Богу известности, Богу рисовки, Богу продвижения себя, Богу того, чтобы занятым быть, чтобы что-то делать. Самым разным богам. Почему? Потому что здесь написано так. Кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Для чего? Для служения Богу живому и истинному. Сверхважный вопрос. Жертва Иисуса Христа закладывает основание Нового Завета, и она делает людей способными служить. Иначе невозможно служить. Служить Богу – это привилегия. И люди, не знающие Нового Завета, не могут служить. Вот почему деньги, пожертвованные людьми, которые не знают Новый Завет, это не служение Богу. Что угодно, но не служение Богу. Вот почему альтруизм, вот почему благотворительность, вот почему активность в церквях, это не служение. Почему? Потому что служить человек становится способным только тогда, когда он пережил это очищающее действие совести Нового Завета. Тогда он служит Богу. Новый Завет делает человека способным служить. И не только делает способным, он его делает способным жить так, что он не может не служить. Он живет тем, чтобы служить. Это жертва Иисуса Христа. Кроме того, это жертва утверждения обетований. Последние слова здесь в 15 стихе 9 главы Евреям. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Оказывается, вот что. Цель, которую Бог наметил в самом Первом Завете, не изменяется. Разные были формы, люди не получали, они отпадали, они не были верными. Но теперь те, кто стал частью Нового Завета, те, кто стал под влиянием этой жертвы Иисуса Христа, искупительной жертвы, которая очистила совесть, которая искупила от преступлений, вот эти призванные к вечному наследию, вот они получили обетованное. Вот то, что было тогда, то, что было сказано. В этом заключается праздник Пасхи. В этом праздник Нового Завета. А что же было обетовано? В чем эти благословения? Несколько важных сфер. Первое – это принадлежность. Евреям 8 глава, 7 стих – это цитата из книги пророка Иеремии. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк укоряет и говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их в сердцах их. И буду им Богом, а они будут моим народом. Это самое большое благословение. Благословение принадлежности Богу. Так вот, принадлежность Богу невозможно получить вне завета. В самом начале человек согрешил, все разрушено, все падает. Бог говорит, я объявляю завет. Я объявляю свой план, я объявляю свои действия. Результатом этого завета то, что они будут моим народом, и я буду им Богом. Этот завет имел свое развитие. В конце концов, народ провалил все, пошел в плен, был взят в плен. И тогда Бог объявляет, новый завет будет, который приведет к результату. И суть этого результата в том, что мы с вами сегодня являемся наследниками этого обетования. Причастники нового завета имеют этот мир в сердце. Они имеют эту уверенность в Боге. Они имеют это ясное умиротворение. Мы знаем, что Он наш Бог. Представьте себе, Бог, который сотворил небо и землю. Бог, который изобрел законы природы. Бог, который держит все это своими руками. Великий, всемогущий, сильный, страшный в своем гневе Бог. Этот Бог создал завет, в результате которого вы и я, если мы являемся причастниками Нового Завета, мы сегодня свои Богу. Это чрезвычайная весть, которую провозгласил тогда Иисус Христос ученикам. Он сказал: в этой чаше Новый Завет. Новый Завет в моей крови, абсолютно отличающийся от всего того, что было известно до того. Ефесянам 2 глава 12 стих. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского. Чужды завета обетования. Они, язычники, они не имели никакого отношения к этим заветам. Они были в стороне, они находились в погибели. Не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. 18 стих этой же главы. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым. И свои Богу. Вот почему важен Новый Завет. Вторым непосредственным результатом действия Нового Завета является прощение наших грехов. 10 глава Евреям, 16 стих. «Вот завет, который я завещеваю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердцах их, и в мыслях их напишу их, и греховых, и беззаконий их не вспомину более». Грехи и беззакония народа израильского были постоянной проблемой. Если мы откровенны и честны, каждый из нас признает, что наши собственные грехи являются постоянной проблемой. И какое огромное, огромное счастье! Какая огромная милость сознавать, что грехи прощены. В этом проблема людей, что они не хотят принять прощение грехов. Они пытаются делать вид, что они не грешат. Они пытаются делить грехи на категории к смертные и несмертные, к смерти и не к смерти. Ну вот я ж не совсем такими плохими грехами грешу, а в остальное все, в общем, это Ветхий Завет. Это попытка законом заработать себе спасение. Единственное упование христианина только в одном – в том, что, став участниками Нового Завета, мы получили прощение всех грехов. Абсолютно всех. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Дело в том, что жертвы, которые приносились, всякие праведные дела, они никогда не способны решить проблему греха. 3-4 стих в этой же 10 главе послания к евреям говорит: «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Грех можно только простить. И только тогда, когда на это есть основание. И это основание есть только в Новом Завете, в жертве Нового Завета. Третий элемент, который мы видим в обетованиях, как результат Нового Завета, это послушание. Причастники Нового Завета имеют совершенно другое отношение к Божьему закону. Они хотят его выполнять. Они уже не живут тем, чтобы найти оправдание, новое изобрести оправдание, почему я не могу выполнять его. Они живут тем, чтобы искать возможности его исполнить. Вот завет, который завещеваю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. Это отличительное качество участников Нового Завета. Написан ли закон в сердце? Есть ли в сердце стремление искать, что говорит Бог? Или же мы с вами бежим от него? Или же мы изобретаем свои собственные оправдания? Очень ясно пишет, вот завет, вот Новый Завет. В чем он заключается? Жажда к Слову. Стремление быть в Нем. Он в сердце. Речь идет о том, что мы все знаем. Речь идет о том, что у нас в сердце непреодолимое желание искать это Слово. Даже тогда, когда мы спотыкаемся, даже тогда, когда мы впадаем в какие-то обстоятельства, когда мы не бодрствуем в каких-то обстоятельствах, как только мы приходим в себя, куда мы бежим? Мы бежим к Слову Божьему. Иезекииль говорит, 36 глава, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу в вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Он говорит, «Я сделаю теперь по-новому». Вот раньше вы не выполняли, раньше вы не хотели выполнять. Вы говорили, исполним, вам показали что-то привлекательное, вы хотите получить это, говорили, о, сделаю. Но вы не собирались это исполнять. Но теперь Новый Завет будет радикально отличаться. Вы будете хотеть. Написано, вы будете ходить в заповедях моих. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. И последнее. Последний результат, который отмечен в этих стихах, это посвящение. Это то, что мы получаем как обетование Нового Завета. Это принадлежность Богу, это прощение наших грехов, это послушание Ему, готовность послушания Его Слова, наша посвященность Ему. Причастники Нового Завета не только дорожат Словом Божьим, причастники Нового Завета живут тем, чтобы служить Ему. Мы уже говорили, что это должно быть мотивировано Новым Заветом. Любое служение должно быть мотивировано Новым Заветом. По-другому нельзя. Служение не может иметь места, если оно не мотивировано Новым Заветом. И если есть Новый Завет, то человек не может не служить. Он обязательно будет служить. 2 Коринфянам 3 глава 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Здесь не написано, что Он дал нам способность быть людьми, которые получают бенефиты Нового Завета. Он дал нам способность быть получателями Нового Завета. Он дал нам способность быть служителями. Новый Завет подразумевает только одно состояние. Людей, которые посвящены Богу, чтобы служить Ему. Человек, рожденный от Духа Божьего, ставший причастником Нового Завета, имеет огромную привилегию быть соучастником Его служения. Еще раз 14 стих 9 главы послания к евреям. То насколько более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Итак, Новый Завет – это потрясающее Божье решение. И вечер Господня – это каждый раз праздник Нового Завета. Давайте еще раз вернемся в эту обстановку. Давайте еще раз поймем, что это не грусть. Что несмотря на то, что ученики печальны, Иисус Христос, взяв хлеб, и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Давайте мы сейчас склонимся перед Господом, воздадим Ему славу за то, что Он дал нам эту огромную привилегию быть причастниками Нового Завета. Давайте встанем. А если кто-то из вас сейчас на этом месте понял, что он еще не является частью Нового Завета, может быть, кто-то из вас понимает, что вы еще продолжаете пытаться спасти себя принципами Ветхого Завета, это ваше время сейчас склониться пред Иисусом Христом. И искренно от сердца стать на этот фундамент. Фундамент, провозглашенный тогда в тот вечер. Жертвы Нового Завета. Заместительной жертвы Иисуса Христа. Господь наш Бог, мы преклоняемся пред лицом Твоим сейчас и искренне благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам понять вот то, что происходило тогда, хотя бы в какой-то степени приблизиться к тому времени, приблизиться к тем, к той атмосфере, к тем словам, которые были произнесены Тобой, Боже наш, вот тогда, в тот вечер, отдельно, индивидуально ученикам. Эти дорогие слова, эти важные слова, Господи, я благодарю Тебя за то, что сегодня Ты открываешь их нам. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня объявляешь нам ценность Нового Завета. И больше всего, Господи, я благодарен Тебе за то, что Ты сделал нас причастниками Нового Завета. Я благодарю Тебя за этот праздник, который Ты подарил нам сегодня. Я благодарю Тебя за то, что сегодня, вкушая этот хлеб и принимая это вино, Господи, мы можем сегодня провозглашать, мы можем сегодня утверждать всем громогласно и твердо счастье принадлежности к Новому Завету. Я благодарю Тебя за то, что Ты действуешь Духом Святым и касаешься нас сегодня. Я благодарю Тебя за радость и утешение, которое мы имеем в том, что мы принадлежим Тебе. Я прошу Тебя, Господь, утверждай это сознание в нас. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты простил нам грехи. Благодарю Тебя за то, что придя к Тебе и признав себя грешниками, и признав себя нищими, немощными, нуждающимися, Ты, Господи, взял и снял с нас весь порог греха. Я благодарю Тебя за эту жертву, которая была принесена, за кровь пролитую, за тело, которое было ломимо за нас. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты вложил в наше сердце стремление к истине Твоей, стремление к тому, чтобы знать Слово, чтобы жить соответственно Ему. Благодарю Тебя за привилегию быть служителями Твоими. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-1065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!